Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток». Много актуальных тем для вас подготовили. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. А сейчас давайте с движения в городе начнем.
В движении.
Яндекс сейчас сообщает, что в Москве четырехбальные пробки. Есть затруднения на Садовом кольце. Смотрим преимущественно от маяков. Пробка и до метро Красные Ворота. Есть пробка в районе Таганского узла, будьте внимательны. И вот здесь район Павелецкого вокзала. Третье транспортное кольцо. Лефортовский тоннель, как ни странно, летит в обе стороны. Затруднение небольшое есть между шоссе энтузиастов «Внешняя сторона» и Нижегородской улицей и Волгоградским проспектом. В районе Мосфильмовской улицы тоже придется постоять какое-то время. И на севере пробка есть. МКАД. Здесь затруднение на востоке. Старая Новая Рязанки и как раз магистрали, которые от них отходят. Есть на юге затруднение между Калужским шоссе и Симферопольским. Будьте внимательны. И внутреннее между Новорижским шоссе и Волоколамским.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Глава ВТБ Андрей Костин предложил новый этап приватизации. Повестка будет считаться полученной с момента размещения в личном кабинете военнообязанного, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов. В России растет заболеваемость корью. Будем разбираться, что происходит, почему вспышка и как от этого уберечься. Большинство граждан России назвали себя патриотами. Среди жителей Москвы и Петербурга уровень патриотизма достигает 95%. Это опрос ЦИОМа. В «Умных парнях» у нас сегодня Олег Кононенко, герой России, командир отряда космонавтов, замначальника Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, глава ВТБ Андрей Костин предложил новый этап приватизации. Источником денег на строительство новой модели российской экономики могут стать, помимо приватизации, еще увеличение госдолга, считает глава банка. Бизнес накопил инвестиционный потенциал, деньги в стране есть, отметил Костин в колонке для РБК. Он говорит, что западные санкции разрушили несущие элементы экономики, сложившиеся в России за последние 30 лет. Новую модель можно построить, начав с трех приоритетов. Это новые логистические коридоры, перезапуск целых отраслей промышленности и укрепление обороноспособности. А по мнению Костина, деньги на эти цели изыскать реально. Для этого можно провести новый этап приватизации, существенно нарастить объемы госдолга и распределять госбюджет, исходя из вышеозначенных приоритетов экономики. На эту тему мы поговорили в «Револьвере» сегодня с Алексеем Зубцом, директором Института социально-экономических исследований при Финансовом университете. Давайте его послушаем.
Ну, а если вернуться к заявлению Костина, господина Костина, о том, что деньги в стране есть, да, здесь нет сомнений. Нужна ли сегодня приватизация? Скорее, нет, чем да. Почему? Я не очень понимаю, зачем нужна сейчас приватизация. Смотрите, а все приватизации успешные, которые у нас были в истории западной экономики, да, что наша приватизация, к сожалению, точно успешной не назовешь, которая была в 90-е годы. Но она, скажем прямо, была откровенно коррупционной. Вот. Успешная приватизация – это когда есть у государства какой-то бизнес, который сидит на дотации бюджета. Ну, условно говоря, там железные дороги во времена Тэтчера в Великобритании, или там почта, или какие-то банки, или какие-то социально значимые объекты, да, а какие-то предприятия, шахты те же самые, ну, которые требовали, будучи государственными, требовали огромных вложений, потому что они были нерентабельными, потому что добыча угля в Великобритании вот там в 80-е и 70-е годы прошлого века, ну, она была элементарно слишком дорогой. И профсоюзы, ко всему прочему, делали себестоимость более высокой. И тогда для того, чтобы разгрузить бюджет от вот всяких обременений, Тэтчер пошла на приватизацию. Там была очень серьезная история, профсоюзы сопротивлялись, рабочие сопротивлялись, там позакрывали шахты, приватизация железных дорог и так далее и тому подобное. Ну, это было, по крайней мере, экономически обосновано. То есть, частный собственник, получив там железные дороги, занялся их оптимизацией, там, сокращением количества занятых, вот, налаживанием каких-то новых бизнес-процессов, это привело к тому, что предприятия перестали быть убыточными. А что имел в виду господин Костин в России сегодня? Пусть он мне покажет крупные социально значимые предприятия, которые на сегодняшний день убыточны. Какие банки у нас убыточны крупные? Какие у нас там крупные металлургические компании? Во-первых, где они частные? И, во-вторых, ну, в общем, да, ну, если частные, так это вот у нас там естественные монополии. Они тоже частные. Вот. Ну, то есть там государственное участие-то оно есть, но там половина капитала – это вот частные владельцы, да, акций. Вот, продать государственные доли в том же «Газпроме», в «Роснефти», ну, да, это можно. Но, во-первых, они все прибыльные, во-вторых, получается, что вы занимаете деньги на время, продавая эти компании, а потом вот как бы доходов с этих компаний у вас больше не будет, потому что госучастие будет сведено там либо к нулю, либо уменьшено. Mm-hmm. Вот, то есть, в принципе, в условиях острой необходимости в деньгах провести какую-то приватизацию можно. Но вот экономическая целесообразность приватизации сегодня, ну, она вызывает массу вопросов, мне не очень понятно, а вот откуда взялась вот эта точка зрения, что нам нужна приватизация?
Он говорит, вот в этой колонке как раз в качестве примера приводит логистику. Следующий тезис. Более 50 лет ориентированный на Европу нефтегазовый экспорт России практически полностью осуществлялся по трубопроводной системе. За 12 месяцев географии сбыта стал весь мир. В условиях цейтнота предстоит в разы нарастить мощности промышленного судостроения, построить сотни новых нефтеналивных танкеров, газовозов, судов для освоения шельфа, контейнеровозов, других специализированных гражданских судов. Способна ли находящаяся в федеральной собственности объединенная судостроительная корпорация, значит, оперативно и эффективно справиться с этими вызовами? Мне представляется, что нет. Подобных примеров десятки.
Ну, вот завтра эта корпорация будет продана, и что, ее мощность за там месяц увеличится в 10 раз? Мне это очень вызывает большие сомнения. Да, продать можно, но от этого как бы, ну вот, каких-то изменений к лучшему не произойдет. Вот смотрите, предположим, что вот эта корпорация продается условным китайцам, да? Китайцы приходят и вот быстро вкладывают какие-то безумные деньги, расширяют это производство, там, производство по строительству танкеров, ну, там, в 10 раз. Что мешает российскому правительству выпустить облигации, занять денег на рынке внутреннем и самому построить дополнительные мощности по производству кораблей, судов, а не прибегая к приватизации. Потому что понятно, что сегодня перевозка нефти, перевозка газа – это золотое дно. У нас есть нефть, газ, мы их продаем и будем продавать всегда. И этот флот не останется никогда без работы. Ну, то есть мы курицу, которая несет золотые яйца, собираемся кому-то отдать. Потом эта курица будет у нас, как это, деньги потреблять, да? Клевать по зернышку. Зачем это надо, мне непонятно. В принципе, привлечение внешних инвесторов в данном случае не нужно, если у вас есть гарантированный сбыт. Инвесторы нужны в том случае, если они приносят какие-то технологии. Но строить танкеры, я думаю, что мы сами умеем, тем более, что та же самая ОСК, ну, она не вчера была создана и, в общем, имеет понимание, опыт строительства там средних танкеров, да, средних судов. Про крупные я не говорю, тем более про газовозы это отдельная история, но вот танкеры точно мы умеем строить.
С другой стороны, у нас есть пример компании «Совкомфлот», кстати, которая там позиционирует себя как, значит, компания, которая создает современный коммерческий флот, и, пожалуйста, это акционерное общество. Но когда вот эти санкции были введены, параллельно компания заявила, что она вынуждена там ряд пустить вообще на этих танкеров то ли на распил, то ли еще куда-то, просто потому что долги какие-то выплачивать надо было. Поэтому, наверное, здесь не про форму собственности, скорее как критерий эффективности, а про что-то другое.
Ну да, то есть вопрос про рынки, на которых будет использоваться вот техника, созданная на этих предприятиях, на гарантии сбыта и на длинное стратегическое финансирование. То есть построить там флот и инфраструктуру по строительству этого флота, это история там на десятилетие и очень дорогая. Но, в принципе, она самоокупаемая. И если есть желание и воля, политическая воля правительства финансировать эти проекты, то приватизация здесь абсолютно не нужна. Более того, приватизация просто вредна. Потому что правительство, ну, государство может в одном месте сконцентрировать ресурсы, там, миллиарды, долларов там, или при необходимости там сотни миллиардов, да? А если мы говорим о каких-то длинных проектах, строительство новой инфраструктуры, там газовой и нефтяной, а частный бизнес это тоже может сделать, но если он выходит там на западные рынки. Западные рынки для нас сегодня закрыты. Занять дешевые деньги под 2% годовых там, на 20 лет мы не можем по определению. И тогда возникает вопрос, а нафиг вот эта вся история? Зачем огород городить с приватизацией? Но если есть какие-то лоббисты, которые хотят на этом заработать, ну, давайте скажем, что это вот желание заработать частного бизнеса на чрезвычайных расходах бюджета. Но к логике экономики вот такие предложения, давайте все продадим, ну, мне кажется, что к экономической логике я здесь не вижу.
Это Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований при финансовом университете, фрагмент программы «Револьвер». Перед правительством, что еще сказано в заметке, которую, в колонке, которую написал Андрей Костин, для РБК перед правительством сейчас стоит задача профинансировать все необходимые расходы, в том числе связанные с проведением специальной военной операции, восстановлением и интеграцией новых регионов защитой от эффектов санкций, при этом уложиться в заданные параметры дефицита бюджета. 2,9 триллиона рублей ранее власти обсуждали с крупным бизнесом взнос с прибыли компаний, которые должен пополнить бюджет на 250-300 миллиардов рублей. Ну, еще, к слову, было заявление Дмитрия Пескова. Он сказал, что Кремль не обсуждает перезапуск приватизации. По словам Пескова, такая мера властями не обсуждается, и он назвал ее одной из точек зрения, причем весьма интересной.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь давайте разбираться с этими повестками, потому что поправок очень много, сообщения продолжают сыпаться, но я для вас сейчас сделала небольшую подборку как раз вот этих вот поправок, которые будут рассматриваться в законопроекте. Значит, смысл в чем? Тут самое главное. Электронное оповещение от военкоматов. Они будут дублировать традиционные повестки и будут иметь равную юридическую силу. Это заявление депутата Картополова. Далее. Повестка будет считаться врученной по истечении 7 дней с даты ее размещения в реестре повесток. То есть смысл в том, что если не открыл сайт госуслуг, как сказал у депутата Лугового, тоже это спросили, а если в госуслуг там, ну, не открыл, считается, он говорит, это ваша проблема. Дверь не открыл, тоже ваша проблема, потому что все равно повестка будет по факту через 7 дней, по истечении 7 дней с даты ее размещения в реестре поправок, считается врученной. И со дня получения повестки и до явки в военкомат гражданину запрещается выезд из России. Обсуждаемые изменения, правда, как настаивают и депутаты, и Песков тоже, вот о едином реестре военнообязанных электронных повестках не связано с мобилизацией, а они связаны с воинским учетом, потому что воинский учет, как выяснилось во время частичной мобилизации в сентябре, вообще никуда не годится. С нами на связи Дмитрий Краснов, член Общественной палаты Москвы и почетный адвокат России. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Анатольевич, а что происходит все-таки с повестками, для чего, правда, эти изменения, и насколько они коррелируются с законодательством и с Конституцией?
Ну, они абсолютно. То есть закон – это такой живой организм, который отражает общественные отношения, которые сейчас в данный момент существуют в государстве или в обществе. И поэтому это же не что-то такое забронзовелое, которое не меняется никогда, ни при каких условиях. Вот то, что мы видели с вами, да, та вакханалия, которая была связана и выявлена в работе военкоматов при частичной мобилизации, она повлекла за собой ряд изменений в законодательные акты государственной службы, в том числе военкоматов. И мы с вами видим, что какие были основные проблемы и претензии. То есть люди, просто, которые не хотели служить в армии, и частично мобилизовываться, они просто уклонялись от армии. Те лица, которые уже по возрасту своему уже не должны были подлежать призыву в рамках просто призыва, а не мобилизации, и они уклонялись от армии в предельный возраст 20 лет, 27 лет наступил, они были поставлены на воинский учет, но без выдачи военного билета, со справкой, да, и запретом занимать в течение 10 лет должности госслужбы и муниципальной службы. И вопрос в чем? Они, как бы, не желая идти в армию, ссылались на что эти лица? Что, а мы, у нас нет военно-учетной специальности, мы не подготовлены, но они сами уклонялись в течение длительного времени, более 10 лет, от армии. И, как бы, вот эти все странные оправдания, они, в принципе, вызвали, ну, реальное недовольство военной прокуратуры, Следственного комитета, ну, и вообще у всех тех, кто реально служил и защищал свою родину, как бы, в рамках тех законов и нормативных актов, в том числе Конституция, о которой вы упомянули, и почему одни должны быть равны перед законом, другие не равны.
Дмитрий поэтому... Анатольевич, но здесь да. Речь, я сейчас просто призываю не про эмоции, не взывать там к чьей-то совести, а чисто юридически оценить то, что происходит.
Нет, эмоций нет. Здесь как... речь четко и ясна о том, что здесь нужно привести в порядок призыв в вооруженные силы. И как раз это и делается. То есть все те лица, которые раньше уклонялись от воинской службы, они теперь уклоняться от воинской службы не смогут. Потому что все повестки, как раньше, говорят, нам не вручили, мы не знали. Вот у вас есть госуслуги, вот есть способ доставки, это лично, как раньше было, там, да, через курьера передают в руки, подписываясь, уведомлен. Нет, теперь есть второй способ, это через госуслуги электронным способом уведомить, два. Третье, это заказным письмом с уведомлением. То есть в любом случае, если вот все эти способы были использованы военкоматом, да, после чего, соответственно, если лицо не является на призыв, то в следующем призыве военкому присылается ему электронное уведомление о том, что он должен прийти. Если не является, то после этого лицо начинает ограничиваться. Выезд из рубеж, возможность управлять автомобилем, получать кредиты. То есть фактически жизнь превращается...
А вот насколько это, Дмитрий Анатольевич, насколько это конституционно, когда человек, ну вот формально, он не получил повестку, например, она автоматически считается врученной через 7 дней, он не пришел в военкомат, ну не знаю, там в больнице лежал, например, какое-то время, потом он выходит, и ему, оказывается, сделки нельзя, за границу нельзя, кредит нельзя.
Его до этого уведомляли, то есть такие последствия наступают только тогда, когда электронным способом это уже следующий призыв, о котором вы говорите, а тем призывом ранее, призывом, его уже он уведомлялся в госуслугах, вот заказным письмом с уведомлением о вручении, либо через личное вручение. И, значит, незнание закона не является основанием для освобождения от исполнения данного закона, как у нас говорят, да? Это основной принцип уголовного права. Плюс у нас конституционная обязанность защищать свою родину, ходить в армию. И человек знает, что с 18 лет сейчас, с 21 года, да, соответственно, до...
Ну, сейчас пока с 18, подождите.
Ну, сейчас уже вводится этот законодательный акт, да, там, соответственно, оно будет повышаться каждый год на год вверх, до 21 года. Но 30 лет уже планку подняли. То есть, фактически, сейчас могут два призыва прям наполнить армию хоть сегодня. И этих людей, которые уклонялись, то есть, вы, кого-то, что вы вопрос задали, да, лицо понимает, все вменяемые, то есть, он ей призывает призыву, то есть, он абсолютно дееспособный человек. И он понимает, что в этот период, с 18, там, с 21 до 30 лет, он должен служить в армии по призыву. Если вдруг что-то там у него на госуслугах, он не умеет читать, если ему, соответственно, кладут в ящик, и он это не берет, то он должен понимать, что я вот наступил в срок моего призыва, я первый раз не явился, то на второй призыв я должен прийти в военкомат и спросить, ребята, чего у меня не забирают? Это его обязанность. Конституционная обязанность защищать свою родину. В рамках Конституции прописано. А их уклонение, то есть это...
Ну, то есть ограничение в правах, вот, которые я перечислила, это никоим образом не противоречит нынешнему законодательству?
Нет, они абсолютно конституционные, эти законодательные акты. И они просто будут побуждать их к тому, чтобы эти лица отдавали свой воинский долг родине своей.
А росписи, печати какие-то? Обычно же там, значит, надо получить повестку и расписаться в ней. Или что? Или это по принципу, условно, по принципу такому, что раньше были квитанции за, не знаю, там, школу, детский сад вручали лично, а теперь через госуслуги. Это примерно то же самое.
Да. Нет, они просто хотят устранить эту лазейку. То есть лица, которые не хотят служить в армии, это же не проблема, что человеку не вручили. Он не значит, что он не понимает, что я должен служить в армии. То есть все знают, что в определенный срок, в период своей жизни, времени, с 18 по там, ТПТ, по 28, там, 27 лет, там, 30 лет, 21, они должны служить. Они должны прийти в военкомат. То есть если каким-то образом они нарушили постановку на воинский учет, сейчас вот как раз единый реестр создается для этого, потому что не было этого единого реестра, найти этих людей не могли, были сбои. И все, что, конечно, безусловно говорят вот по поводу того, что это для людей сделано, нет, это сделано для того, чтобы упорядочить учет этих людей, которые должны служить в армии, избежать дальнейшего уклонения от воинской службы по призыву и по частичной мобилизации, или по мобилизации вообще. То есть они хотят сделать фактически такую единую кальку и для призыва, и для мобилизации, частичной мобилизации, порядка призыва и мобилизации этих граждан, чтобы не было опять, что я не вручил. То есть если повестку вручили, ты уклоняешься, это уже уголовное дело. Здесь даже разговаривать не о чем. А вот здесь они говорят, я не вручили, я уехал в Верхний Ларс, я ничего не знаю.
Так.
И как бы я, моя хата с краю. Но эта проблема ровно твоя. Ты можешь, если интернет, зайти в госуслуги, свой личный кабинет, можешь зайти в портал госуслуги посмотреть, когда тебя призвали, не призвали. Ты можешь, соответственно, как бы... Это то же самое, как с налогами. Вот вам пришли налоги, да? Вам должны подросли выдавать, что вы должны заплатить налоги
на
квартиру. То есть вы должны сами зайти на госуслуги или там налоги.ру и, соответственно, посмотреть, а сколько я должен платить государству.
Ну, у налогов тоже есть, что налоговое уведомление считается уже врученным там спустя 6 дней после попадания в реестр. То есть это, по сути, калька. А, Дмитрий Анатольевич, еще один вопрос буквально по поводу того, что это касаться будет не только срочников. А получается, кому еще ждать вот этих уведомлений через госуслуги и надо идти? Условно, там, человеку, я не думаю, знаю, 55 лет, военная кафедра, он уже там, ну, не знаю, там, звание лейтенантское, и он получит, и ему надо идти.
Нет, смысл какой, что здесь речь идет о призыве, то есть у нас несколько есть видов, да?
Не, они сказали, что это не только срочников касается.
И контрактная армия, да, и это касается мобилизованных лиц. То, что вы сказали, вами приведен пример, он, возможно, это вторая волна мобилизации, то есть офицер с возрастом свыше 50 лет, если он лейтенант там, да, то он в первой волне мобилизации не подлежит, только подлежит вполне второй мобилизации.
Ну, то есть, короче говоря, это касается вот эти все изменения всех военнообязанных.
Да, это будет просто порядок уведомления всех военнообязанных, которые должны будут призывать в армию. То есть это такой единообразный порядок, чтобы каждый раз не выдумывать для каждой категории граждан отдельно.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич, благодарю вас. А единственное, знаете, еще уточнение. Да? Там было сказано, что значит, ограничивается вот возможности там брать какие-то услуги у банков в виде кредитов, да. Там и оформлять какие-то там, продавать жилье, покупать машину. Это на время, пока он состоит на воинском учете, или на время, пока он не пришел в военкомат?
На время, пока он не пришел.
То есть не пришел в военкомат.
Явился в военкомат, соответственно, приступил к выполнению своих обязанностей, мобилизовался или призвался в армию, эти ограничения снимаются.
А если он не подлежит, а просто пришел и сказал там, я пришел, вы мне повестку прислали, вот мои данные.
Да, но если вдруг окажется, что он инвалид, там у него 5 детей, там еще какие-то основания, просто тогда в военкомат. А вот почему госреестр едино делают? Они должны все внести туда данные, актуализировать их, эти данные, где проживает, сколько детей, инвалидность, подлежит призыву, не подлежит. То есть для того, чтобы не призывать тех, потому что у нас до 10% призвали тех людей, которые не подлежали призыву, потом возвращали обратно из войск. Вот как раз этот единый реестр позволяет все-таки все данные актуализировать, выявить и тех, кого не нужно, не призывать. Мало того, еще очень важно, что это минимализирует встречу военкомата с этим лицом. То есть это убирает вот эти вот как раз коррупционные схемы, которые раньше позволяли ему уклоняться от армии, вступая в преступный сговор с сотрудниками военкомата. Тоже очень важная вещь.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Дмитрий Краснов был с нами, член Общественной палаты Москвы, почетный адвокат России. Все-таки эти уточнения я бы хотела найти. Сейчас, секунду. Вот. Значит, новые правила получения повесток для явки в военкомат коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных. Значит, в том числе, который находится в запасе, сказал Картополов, он уточняет, что на мобилизованных, рассматривая нормы, никак не распространяются, потому что эти люди уже призваны. При этом он подчеркнул, что сейчас мобилизация не проводится, ее нет и не планируется, говорит Картополов. Ну, а по поводу сделок, сейчас я тоже попробую это найти, потому что у меня, честно говоря, было понимание, что это касается уклонистов в основном. То есть если человек его там прям жестко уклоняется от, значит, того, чтобы в военкомат прийти и все, то, соответственно, ему... А, вот, нашла. Гражданам, которые подлежат призыву и получили повестку, будет запрещен выезд за пределы России до явки в военкомат. Вот, до явки в военкомат. Это здесь так. Они просто, что получил повестку, и все. И теперь, пока долг родине не отдашь, воинский, никуда не выйдешь. Поправки пока еще, насколько я понимаю, будут приниматься, еще что-то дополняться, мы за этим следим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Еще по поводу поправок об электронных повестках. Здесь я вам сейчас расширю эту новость по поводу того, что поправки предполагают временный запрет на выезд, следует из текста. Еще ограничение будет действовать до явки в военный комиссариат. То есть не, ну, по крайней мере, это так сейчас пишется. Может быть, там какие-то потом, вторая уже какая-то ступень будет, но пока нет. Ограничения действуют до явки в военный комиссариат. То есть если человек не проигнорировал или не увидел, сделал вид, не знаю, удалил госуслуги. Кстати, сегодня, да, Макс Утшадаев сказал, что эта кнопка доступна, но следом в Госдуме сказали, что, в общем-то, удалили вы госуслуги, не удалили госуслуги, все равно повестка по факту того, что она просто будет занесена в реестр, она считается уже врученной. Так вот, помимо этого, неявка без уважительной причины в срок до 20 дней со дня обозначенного в повестке повлечет за собой запрет на государственную регистрацию в качестве ИП, запрет на поставку на учет в налоговом органе физического лица в качестве налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим налог на профессиональный доход, приостановку прав на постановку недвижимого имущества на госучет или государственную регистрацию права, ограничение на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами, запрет на государственную регистрацию транспортных средств, отказы в заключении кредитного договора и договора займа. Согласно поправкам, власти субъектов получат право устанавливать дополнительные ограничения, связанные с получением выплат, льгот и региональных мер поддержки.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В России растет заболеваемость корью. Число заболевших с начала года превысило 749 человек, посчитали ведомости, проанализировав официальные заявления чиновников региональных управлений Роспотребнадзора и Минздрава. Для сравнения, в 2022 году было 114 случаев. Наиболее сложная ситуация с корью наблюдается в Северокавказском, Приволжском и Уральском федеральных округах. В Дагестане, как в одном из самых непрививающихся регионов, где много отказников, было зафиксировано 234 случая. Роспотребнадзор поясняет, что это связано с призывом инфекции и миграции. Речь не только о выходцах из Средней Азии. В марте 2022 года в России, значит, в марте 2022 года в Россию приехали большие группы людей с Украины. Например, в Донецкой и Луганской областях долгое время отсутствовала противокоревая вакцина, и получается сейчас у нас два фактора. У нас есть миграция, и у нас есть люди, которые не прививаются от кори. Поэтому есть вспышка кори. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948 по коду 8495. И здесь, конечно, возникают извечные вопросы, которые мы задавали, когда была еще эпидемия коронавируса, прививаться, не прививаться. Хотя, казалось бы, насколько я понимаю, где-то в 85-м примерно году в СССР поставили цель к 2013 году, на тот момент, 2013 или 2014 году, полностью закрыть вопрос с корью. То есть, чтобы просто не было никакой ни эпидемии, ни вспышки, ни единого случая. То есть, чтобы вообще из популяции это заболевание прошло. Не получается. Сейчас это есть. Вот. Возникает вопрос, какие меры борьбы существуют. 7373948, телефон прямого эфира. По коре, что еще здесь есть любопытного? Действительно, я, например, сама разговаривала с врачами, они неоднократно говорили, что, к сожалению, есть проблемы с тем, что люди отказываются сами прививаться от кори и отказываются от детской вакцинации. 7373948, вас послушаем. Здрасте, алло.
Алло, добрый день.
Пожалуйста.
Вот на тему борьбы с заболеванием.
Чем? Такими. Давайте.
У нас где-то какое-то время назад на нашем доме расклеили объявление, что надо провериться всем профилактически в туберкулезном диспансере, так, потому что выявлен случай туберкулеза, ага, какого-то особо острого и сложного. Но дело в том, что дворник по ошибке наклеил на наш, наклеил не на том доме, он должен был наклеить на доме номер 6,
и
а
что?
Он наклеил на доме номер 8.
Так.
Я ему сказал, ну ты переклей, в том доме болеют, пусть они знают, что у них в доме живет человек, и им надо провериться. Дворник махнул рукой и не стал ничего делать. Ну, то есть в нашем доме что? Вроде как не болеет, и проверяться нам не надо. А дворнику наплевать, на каком доме клеить. То есть это вот так борется...
Ну, так не борется. Ну, просто на тот момент он почему-то заортачился. Ну, переклеил бы кто-то другой, не знаю, в жилищных бы позвонили. Ну, какая разница-то, если действительно проблема такая. Простите, пожалуйста, списывать все на дворник, я бы на вашем месте не стала. Четыре случая еще кори зарегистрировано в Чечне с начала года. Это заявление Роспотребнадзора. значительное число населения отказывается от проведения профессиональных профилактических прививок. Долгое время благодаря современной иммунизации нам удавалось сдерживать циркуляцию различных инфекций благодаря устойчивой иммунной прослойке. Но в последние годы наметилась тенденция снижения проведения прививок по причинам отказов наших граждан от нее. Давайте так, вы скорее откажетесь от прививки или вы пойдете и сделаете прививки. Потому что говорят, что сейчас все-таки взрослым людям надо еще там от пневмокока прививаться. Желательно бы нужно прививаться от менингококковой инфекции, которая вызывает менингит, страшное заболевание. По коре тоже, насколько я понимаю, несколько лет назад на плановые операции не брали, если у человека нет справки о наличии антител к коре или о наличии прививки. Вот, поэтому... То есть ситуация довольно серьезная. 134-21-35, вы скорее пойдете, привьетесь. 134-21-36, вы не будете этого делать по каким-то, ну, причинам. Имеется в виду люди, у которых нет прививки, и они не болели. 7373-948, вас послушаем. Здрасте.
Да, алло, добрый день.
Пожалуйста. Михаил. Да, Михаил.
Да, по поводу детских вот этих всех вещей, да?
Ну, они и детские, и взрослые, да.
Да, взрослые. Ну, по поводу детских вот у меня отдельная есть такая.
Ага.
Мысль взять вот этих мамочек, которые очень умные, и отвезти в морг показать.
И в морг отвезти. А с папочками, а с папочками что делать?
Вы знаете, не-не, судя по вот по классу, по настроению, у меня просто дочь школьница.
Так.
Там папы более-менее нормально, там, конечно, мамы. Мамы все академики.
Ну, в смысле, мамы, вы считаете, родители, короче говоря, не хотят прививать своих детей?
Ну, дремучее сознание. Люди переехали из деревни, но деревня у них еще осталась, понимаете? Вот честно скажу.
Ну, кто-то и в городе родился, вы знаете. Спасибо большое. Я понимаю, о чем вы говорите. Это этот самый скептицизм. Не будем называть этих людей антипрививочниками, но это определенный скептицизм, который есть. И интересно, конечно, возникает, а почему он возник? Вот давайте так. Почему у вас возник страх перед прививками? Причем перед теми прививками, которые были всегда нужны. Вам их делали, детям вашим делали, если дети родились еще при Советском Союзе. Вот. Откуда это все возникло? Просто интересно, правда. 3 раза делал прививки от ковида, теперь не будут делать ни от ковида, ни от других. Подозрительно большая забота о населении, которая потом... Очень странно, Сергей. Вообще логики не поняла. Ну, то есть, то есть вы говорите, что вы подозреваете государство в чрезмерной заботе, и поэтому на всякий случай не будете делать прививки. То есть национальный календарь придумали какие-то злые гении, правда, прививок? Им зачем-то нужны наши с вами дети. А Владислав Жемчугов с нами, доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям. Владислав Евгеньевич, здравствуйте. Нет, все хорошо. Скажите, пожалуйста, что происходит, почему вспышка кори возникла и как уберечься?
Ну, вспышка кори возникла потому, что, ну, во-первых, как я говорю, вот возникла эта турбулентность населения, то есть перемешивание потоков, колоссальная эмиграция и вот эта вот революционная обстановка во многих странах, она привела к тому, что, ну, календарь, вакцинация оказалась на втором плане.
Угу.
Вот. И, соответственно, много вот людей оказалось не вакцинировано. Вторая причина – это, значит, движение антивакцинное, которое напиталось новыми соками, так сказать, вот во время пандемии, потому что какие-то вот эти вот массовые...
Нет, ну тогда
случаи,
странная история была. Я поняла, Владислав Евгеньевич, но в случае с ковидом, там антипрививочники, значит, что делали, ну, которые не хотели именно от ковида прививаться, что, мол, там быстро, сырая и так далее. А прививка от кори существует, ну, со времен царя Гороха, простите. Поэтому возникает вопрос, нет, откуда скепсис-то?
Вот скепсис ко всем вакцинам возник, что это вот действительно, я вижу, что это достаточно много. Ну и такая прагматичная вещь, что псевдопрагматично, я бы сказал, что люди считают, что если вокруг все вакцинированы, то я лично, мне не надо. Но с корью это не проходит, потому что она чрезвычайно контагиозная. И просто, если, например, вот такой я пример привожу, там, не знаю, в 10-этажном доме в лифте проехал человек больной корью, угу, то потом час в этом лифте будет заразная ситуация. И люди, которые поедут, они будут тоже все заражены в этом на подъезде, мало того, в этих квартирах. То есть колоссальное, то есть минимальное количество вируса, которое вот способны заразить вот людей. Тяжелое течение с осложнениями, с энцефалитом.
Вспышка 749 это... человек по стране. Это много?
Это немало, потому что надо учитывать, что есть и бессимптомное течение, которое, собственно, распространяет. Обычно эпидемиологи считают, что вот при таких эпидемиях считается, что надо умножить на 5 вот это число. Ну и вирус где-то сохраняется еще, потому что в этот раз вдруг заметили, что стали болеть взрослые, те, которых 20 лет прошло после вакцинации. Но вакцинация в 1 год и в 6 лет обычно, ну, по календарю.
А во взрослом возрасте надо?
То есть вот тут люди там после 25-30 лет тоже стали болеть. Поэтому сейчас вот было объявлено так называемое почищающее, мне нравится очень слово, вакцинация. Те, кто, во-первых, не вакцинирован, вот должны провакцинироваться. Ну, во-вторых, взрослые люди, у кого много лет прошло, это учителя, врачи, кто контактирует с детьми, да, в большом количестве, с молодежью. И те люди, которые планируют куда-то поехать, где обстановка по кури не очень хорошая. Вот они могут тоже провакцинироваться, но подчеркну, что вакцинация должна быть сделана дважды, вот чтобы она была эффективной.
Понятно. А с вашей точки зрения, почему так сложилось, что у нас Северо-Кавказские, Приволжские, Уральские федеральные округа оказались наиболее сложными в плане заболеваемости курью? Почему такая географическая разрозненность?
Это чисто, я думаю, на случайность, куда приехали люди, которые носители на вируса. Ну, мы знаем эту историю. Я не знаю лично, только помню, что когда, например, были вот события на Северном Кавказе в конце 90-х, начале 2000-х, там была тяжелая обстановка по дифтерии, потому что как раз вот перестали вакцинировать.
Понятно.
Вакцины АКДС, и была достаточно серьезная на вспышка с инвалидизацией. Напомню, что дифтерия тоже очень тяжелое заболевание с инвалидностью в большом количестве.
Понятно.
И даже со смертельными исходами.
Спасибо большое, Владислав Евгеньевич. Благодарю вас. Владислав Жемчугов был с нами, доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям. Даже посоветовал, в общем-то, пойти к врачу и там посмотреть, что если давным-давно была уже вакцинация, там 25-30 лет назад, может быть, действительно стоит провакцинироваться, но перед этим можно тест на антитела, конечно же, сдать, потому что они все равно там покажутся. А от кори прививаются один раз в жизни, говорит Сергей, вы только что слышали Владислава Жемчугова, дважды прививаются в детском возрасте, а потом уже по ситуации идет. Еще, это не скептицизм, это невежество, Елена пишет, не надо путать прививку от кори, возбудитель, который один и тот же столетиями, и с гриппом, который мутирует. Конечно, надо делать вот от гриппа добровольно, в этом свой смысл. Так, в какой-то веке от энцефалита привился, несколько лет уже планировал, но упускал возможность, говорит наш слушатель. Ну, в общем, надо быть внимательными, потому что вспышка кори есть, хоть 749 человек для 150 миллионов населения, понятно, но для врачей, инфекционистов, это уже тревожное число.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Большинство граждан России называют себя патриотами среди жителей Москвы и Петербурга. Уровень патриотизма аж 95%. При этом почти половина, 48% опрошенных, считает, что быть патриотом – это действовать и работать во благо для процветания страны. Большая часть, так это я вам прочитала, не считает себя патриотами, 5% граждан России. Показатель не опускался, кстати, ниже 80% по поводу ощущения себя патриотом. Максимум был еще в 2018 году 92%. 38% уверены, что патриотизм – это защита страны от любых нападок и обвинений. По 32% отметили, что патриотизм – это говорить о своей стране правду, какой бы горькой она ни была, считает себя частью своей страны. 31% придерживается мнения, что быть патриотом – это стремиться к изменению положения дел в стране для того, чтобы обеспечить ей достойное будущее. Сергей Маркелов с нами, политический советник и политолог. Сергей Николаевич, здрасте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, есть ли разница в понимании патриотизма между властью и обществом? Ну, то есть власть считает патриотизмом одно, а общество трактует это несколько иначе. Но при этом оба говорят о патриотизме.
Есть разница, вы знаете, я думаю, есть, даже по тому вопросу, который вот мы с вами анализируем.
Так.
Ну, например, ключевая точка – это то, что, условно говоря, власть, как бы, почему, что такое позиция власти? Это то, что она транслирует, как людям надо понимать патриотизм. Что такое позиция людей? Это как люди понимают то, что транслирует власть. И, конечно, здесь, так сказать, вступают в силу всякие искажения. Ну, например, главное искажение в чем? Что власть говорит о том, что есть некие постоянные мотивы населения в отношении своей страны, в отношении, то есть, оправдания и в горе, и в радости, и так далее, и так далее. Вот эти все истории с пониманием Родины, малой, там, большой, и так далее, и так далее. Как понимают это обычные люди? Обычные люди говорят, а как бы задают... Искажение возникает. Какое? Люди говорят, а где мое место в этом патриотизме? Где я, как патриот? И вот тут возникают нюансики, такие вопросики, как я говорю. Ну, например, вопросик первый. А вот если я веду такой нормальный, так сказать, вот такой целевую жизнь, строю себя самого, там, достигаю каких-то результатов, это тоже патриотизм? Власть говорит обычно, и позиция власти. Это как бы такое все-таки, вопросы к тебе. А ты-то вот это свое индивидуальное вкладываешь в родину, и как бы в страну, или это как бы твои личные претензии на счастье и на правду? И человек говорит, да нет, это мои личные претензии. Хорошо, а ты готов их упаковывать в вопросы всего счастья страны? Да, готов. Но есть вопросы к тебе. Все-таки ты должен свою всю движуху, жизненную, личную упаковывать в великий, большой...
Сергей патриотизм. Николаевич, а у нас вот на текущий момент, почему так сложилось, что у нас вроде бы была, ну, такой мощный костяк таких публичных патриотов, но при этом они в какой-то момент распались на так называемых турбопатриотов, которые начали обвинять других людей, у которых тоже за Россию душа болит, но они высказываются несколько иначе в недостаточной любви к родине. Это что такое? Это популизм, это стремление к себе каких-то дополнительные группы граждан привлечь, или что это такое?
Хороший вопрос, спасибо, Евгения. Абсолютно в точку попали. Смотрите, а почему вдруг патриотизм стал тоже разным? Это вопрос из этой серии. Вот от таких спокойных патриотов до фанатиков патриотов, то, что называется турбопатриотизм. Потому что патриотизм для части людей, которые вот это явление как бы используют для существования в этой стране, они стали понимать, что этим можно, вот это слово можно по-разному интерпретировать. Uh-huh. То есть это можно по-разному как бы демонстрировать и так далее, и так далее. И отсюда и возникли вот эти вот все раскладки в виде фанатиков-патриотов, как то, что вы назвали турбо, и там всяких спокойных, лояльных, которые тихо понимают свою родину. Вот и все. То есть еще раз, запрос на патриотизм на сегодняшний день мощнейший, а раз запрос мощнейший, значит, начинают все толкаться вокруг этого запроса, знаете, как на рынке. Вот если хороший продукт, то все начинают толкаться и делать этот продукт.
Сергей
вот
Николаевич, но при этом, чем больше государство само, власть сама транслирует, что нужно быть патриотом, причем правильным каким-то патриотом, даже градация определенная есть.
Да.
Если человек что-то не то говорит, его обвиняют в том, что он не патриот, там еще что-то. Но при этом власть сама понимает в лице менеджеров, депутатов, что и они тоже должны транслировать или там чувствовать даже патриотизм, так чтобы не было такого, что, в общем, это просто моя работа, а вечером я пойду и, в общем, не знаю, и буду сожалеть о том, что меня за границу больше не пускают.
Хороший вопрос. Кто-то понимает, кто-то нет из представителей власти. Отвечу так. То есть, как и во всех явлениях, такого, чтобы все ого-го одинаково трактовали это сложное слово патриотизм, такого нет. Каждый сначала, там условно, вот служебная позиция, патриотизм, это да, депутатский, а когда я выхожу из служебной позиции, тут начинаются вопросы, где я уже начинаю вот этим управлять, как бы своей интерпретацией этого слова.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Я вас благодарю. Сергей Маркелов был с нами, политический советник и политолог. 7373948. Что для вас патриотизм лично? Давайте с вами на эту тему поговорим. Так, есть вопрос традиционный. Каким словом заменить слово патриотизм? Потому что оно иностранное. Ну, а что, чем вам не нравится слово? Слушайте, русский язык – это язык синтезирующийся. Он впитывает в себя очень много. Поэтому, если депутаты принимают, прошу прощения, закон о том, что там запрещены какие-то иностранные аналоги, ну, вот для них это форма выражения своего патриотизма, своей любви к родине. Вот они думают, что так. Вот. Но на самом деле стремиться к тому, что убрать из языка все заимствования – это невозможно. И один из языков в мире такой есть, где законодательный запрет вообще на заимствование стоит, и там очень интересные слова, это, на удивление, Исландия. Вот, там про язык можно почитать, там прям очень жесткое регулирование языка, но их на всей планете живет там 350 тысяч человек, понимаете? Из них в стране 200 тысяч. Вот, поэтому все остальные по миру разбросаны. В общем, исландцев понять можно, ну, а нас что? А так патриотизм – это греческое слово, если что. Это соотечественник родины и отечества. Называется патриотизм. Ну, родину любить тогда, давайте так. Патриотизм равно родину любить. Здрасте, алло.
Да, привет. Вы знаете, слово разговор о патриотизме, он не должен выражаться в разговоры, а в дела. Дела простые. Да. Платит человек налоги, служил человек в армии, постоянно ли живет он в России, в стране, и не имеет ли он вторых гражданств. Вот, как правило, все, кто сбежал, какому-то этому критерию не соответствуют. Либо не платят налоги, либо имеют вторые гражданства. Как он может считаться? Даже не обязательно что-то говорить там хорошее про родину. Не надо говорить ничего, делать. Вот делаем и просто. Делать. Вот платим налоги.
Это но если он платит налоги, но у него есть второе гражданство, просто потому что он за границей много лет проработал.
Он не может, вот смотрите, нет, второе гражданство, пускай откажется.
Зачем?
Он какой страны? Вот смотрите, когда начнется война, и вдруг одна другая страна объявит другой войну, он в какую армию пойдет воевать?
Вот. Понимаете, весь ужас, например, а я вам приведу другой пример, уж простите. События 2014 года, а особенно когда даже не Крым, а вот там в Донбассе уже все началось. Были очень много людей, было выходцев из Советского Союза, ну, взрослые дядьки, которые стояли по, значит, одни были донецкие, а другие были не донецкие. Но, как выясняется, вместе они, понимаете, где-то учились в одном училище, где-то еще что-то было. А вот это уже проходили. Это уже проходило. И гражданство у них одно и то же. И Советский Союз для них был одной страной. Это все было. Ну, не знаю, граждан... Хорошо. А если у человека, он платит налоги, он живет здесь, у него нет второго гражданства, но он лютой ненавистью ненавидит эту страну, он может считаться патриотом? Потому что он думает, что если бы у него было больше денег, он поехал бы за границу, если бы у него было больше денег, он бы поехал туда, ему все не нравится, сосед не нравится, глава муниципалитета, ничего не нравится. 7373-948, телефон прямой эфир. Я вот в армии, простите, не служила, но второго гражданства у меня нет. Вот я что, ну, я понимаю, это шутка юмора была. 7373-948, телефон прямого эфира. Патриотизм – это не политика, не надо любые свои действия оправдывать им, говорит Настасья. Нет, вы знаете, Настасья, патриотизм – это политика как раз. Есть очень странная тенденция, что у нас, понимаете, долгое время было стыдно практически на государственном уровне родину любить. Вот, считалось, что здесь просто деньги хорошо зарабатывать, а связывать себя с кем-то, с другим государством. Вот, а посмотреть на другие страны, патриотизм – это политика, это нормально. Это абсолютно нормально. А вот недооценивать потенциал своей страны, постоянно говорить о том, что да, русские люди, да вспомните историю, да, почему там мигрантов очень много работает, в голову вдалбливать, что русские люди не любят работать и не умеют работать. Но это же синдром выученной беспомощности, очевидно. Вдалбливалось очень долго, что здесь жизни нет и зарабатывать даже здесь нельзя, а все лучшее происходит за границей. Было это было. Конечно, это была программа такая по планомерному отказу от патриотизма, вообще, чтобы его в принципе не было. Вот, поэтому, знаете, не все так однозначно, а то, что по патриотизму должен быть политик, должен быть. Должен быть, это нормально абсолютно. 15 часов новости и продолжим.